Тема сегодняшней беседы в основном мистическая. Это не будет мистика молитвы, молитвенного восхождения или восхищения. Это будет мистическое богословие. Как бы раздел такой есть в христианском богословии. Мистическое богословие – это такое, которое имеет выражение в понятиях. Об этих понятиях сегодня пойдет речь. Особенно остро и сложно это мистическое богословие выражается в первых стихах Псалма 50-го в связи с молитвой «Господи, помилуй». Вот сегодня нам предстоит узнать, что это самая трудная молитва. Мы узнаем, что за ней стоит. Итак, в Псалме 50-м и в Псалме 16-м последний стих. Но мы сегодня, вероятно, успеем только 50-й псалом. То есть вначале мы будем заниматься мистическим богословием. И мне потребуется от вас нераздельное внимание, тогда будет польза. А иначе великие слова будут произнесены праздно, впустую. Как вы уже знаете, от этого впустую, когда что-то происходит, от этого один грех. Псалом 50-й – это, безусловно, самый читаемый на богослужение библейский текст. Он входит в состав повечерия, малого повечерия, полуночницы, третьего часа. Это центральный из семи покаянных псалмов. Он читается на утренних молитвах, последовании ко святому причащению, на таинстве исповеди, при разлучении души от тела, на исход души от тела, при одеянии рясы и камелавки, при основании церкви. Всего не перечислишь. Вот такой совершенно особенный псалом. Если человек его знает наизусть, это значит, что он живет, ну, более-менее правильной церковной жизнью. Если наизусть не знает, значит, он так посещает храм. Давайте настроимся сначала. Первые два стиха. Руководителю хора. Псалом Давида. Когда входил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Входил, вошел. Очевидно совершенно, что нам предлагается мысль. Один глагол в этой фразе объединяет в себе два действия. Давид вошел, проник к женщине, к чужой жене, а пророк вошел и проник ему в душу. После того, как соответствующее еврейское слово имеет значение «когда», «поскольку» и «точно так». Вот как Давид входил к женщине, так же и постольку пророк к нему вошел. Вот все эти периферийные оттенки смысла для покаянного псалма создают зачин. И вот со стиха третьего, который мы читаем на утренних правилах, начинается содержательная часть псалма. «Помилуй меня, Боже, по милости Твоей». Или сразу нужно иметь второй перевод. Про себя иметь в виду. «Облагодатствуй меня, Боже, по милости Твоей». Это связано с двойным значением глагола «ханан». Первое и основное – это проявлять расположение в виде даяния и дара. Например, «заемлет нечестивый и не возвращает, а праведник милует и дает». На языке библейском возможно сказать «дети, которыми Бог помиловал меня, Торой Твоей помилуй меня». Что особенно важно, того же корня, что вот этот глагол «ханан» – «помиловать» и «облагодатствовать» есть существительное «благодать». То есть того же корня, пожалуйста, зафиксируйтесь, что глагол «помилуй» того же корня – существительное «благодать». Это первое и основное значение глагола. И второе, обязательно нужно иметь в виду, но оно традиционно вышло на первый план. Так и пусть стоит там. Со стороны человека это щадить, жалеть. Со стороны Бога это миловать, не вменять. Никогда этот глагол не употребляется в связи с судебной процедурой. Итак, слова «миловать» и «благодать» одного корня. «Помилуй» означает главным образом «облагодати», «облагодатствуй». Также «не вмени», но никогда не обозначает оправдательного приговора. «Милость» – это совсем другой корень, чем «помилуй». «Милость» – это «хесед». Это слова от разных корней. А в русском и в греческом это слова одного корня. Поэтому необходимо было переводить «помилуй меня, Боже, по велиции какой-то милости Твоей». На языке оригинала такого уточнения не нужно. Итак, «милость», «хесед». Два ключевых текста есть, чтобы понять, что такое «хесед», такое «милость». Это то, что Христос сказал: «Подите, научитесь». Что есть милости хочу, а не жертвы. И второй текст из псалма Давида, мы его читали, из четвертого. Познайте, что отделил Господь милостивого для себя. Из Нового Завета в Ветхий, из Ветхого Завета в Новый. С усилием, чтобы научиться и познать, нужно все время расчищать русло для понимания, что есть милость. Вот Господь сказал, чтобы мы не ослабевали в этом, потому что это стержень понятия святости, милость. Итак, от библейского понятия «помиловать» – «ханан» выстраивается цепочка понятий. Это «ханан» – «помиловать», «милость» – «хесед» и «благость» – «туф». «Ханан» – «помиловать», «хесед» – «милость», «благость», «туф». «По милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей». Библейских «помилуй» и «милость» – это очень важный момент, я сейчас скажу, зафиксируйтесь. В библейских словах «помилуй» и «милость» – «ханан» и «хесед» – положительный аспект даяния преобладает над отрицательным. Положительный аспект – это даяние для, а отрицательный – избавление от. Так вот, положительный аспект доминирует. И в этом состоит одна из капитальных основ библейского мировоззрения, что совершенно логично, если вспомнить, что такое пустота библейская. Пустота – это если что-то пусто, то заполняется противоположным. То есть пустое от доброго есть зло. Пустой от истины обязательно будет ложь. Так вот, даяние благодати, когда мы говорим «помилуй», а «благодатствуй», приводит к тому, что пустое исчезает, злое и греховное рассеивается, и человек становится помилован. Вот это первый блок рассуждения, который нам необходим. Три понятия связаны друг с другом. Ханан. Помиловать, хесед, милость, и туф, благость. Положительный аспект мощно преобладает над отрицательным. И, кстати, вот это надо говорить для тех, кто молится по-церковно-славянски, потому что у нас с «помилуй» связано помилование. Вот, ничего общего, конечно, это нет судебной процедуры, точно ничего нет общего. И вот этот положительный аспект, он хорошо выражен в греческом языке. Там «элейсон» – «помилуй», того же корня, что «олива». А на оливе растут оливы, а из олив делают елей, масло, совершенно верно. Поэтому в прошении «кирия элейсон» для человека, который молится по-гречески, заключено прежде всего прошение о врачующей и питающей силе благодати, потому что елей – это самое древнее лекарство, обеззараживающее и элемент питания. Значит, вот это понятно сейчас? Отвечайте. Замечательно. Теперь начинается следующее рассуждение. Оно будет посложнее. С глаголом «помиловать» связан глагол «жалеть», «сострадать», «рехам». Вот эта пара глаголов имеет исключительное значение для всего богословия Ветхого и Нового Завета. Почему? Вот смотрите, два глагола «помиловать» и «пожалеть», они явятся в одном стихе здесь у Давида. «Помиловать» и «пожалеть» – два глагола. Почему они так важны? А потому что они связаны с именем Яхве. Точнее, связаны с тавтологичностью этого имени. Вот сейчас я обязан буду рассказать вам об имени Яхве, с тем, чтобы мы поняли, что такое тавтологичность полная. Моисей вопросил об имени Божьем. «Сыны Израиля скажут мне, что имя его, что скажу им?» И сказал Элохим Моисею: «Есимми». Кто Есимми? Вот имя. Вот имя Божье. Есимми. Кто Есим? Яхье Ашер Яхье. Полная тавтология. Указывает на абсолютную самотождественность божественного бытия. Бог в отношении к себе, самому, абсолютно не познаваем и не именуем. Нельзя сказать, что Он Бог. Нельзя сказать, что Он благ. Нельзя сказать, что Он существует. Нельзя даже сказать просто Он или это. Бог в отношении к себе самому абсолютно не познаваем. То есть вот эта часть имени Божьего, «Есмь кто есмь», это как раз вот эта вот полная тавтология. И вторая часть имени Божьего должна заключаться в отношении к сотворенному миру. Итак, первая полная тавтология – Бог в отношении к себе. И вторая часть имени – это его отношение к сотворенному миру. Опять связано с Моисеем. Это теперь уже 33 глава книги Исхода. Моисей просил Господа: «Дай же мне видеть славу Твою». Вот дерзновение. Помните славу? Кого-то рассуждали мы о славе. «Видеть славу Твою». А Господь ответил Моисею не о славе, но о благости. Помните туф? И помиловании. И сказал Господь: «Я проведу всю благость мою пред тобою и назову имя Яхве пред тобою и помилую, кого помилую, и пожалею, кого пожалею». Так, как это понимать? Смотрим на языке оригинала. Еще раз уточняем. Так, в порядке слов оригинала. «Я помиловал», можно, ну, по-русски хочется сказать «уже». Давайте я добавлю слово «уже», чтобы было понятнее. «И уже я помиловал, кого помилую, и уже я пожалел, кого пожалею». То есть в имени моем услышишь: кого я помилую, вот я помиловал, а кого я пожалею, вот я пожалел. То есть что произошло? Моисею дано было постичь надвременный объем божественной милости и жалости. Как если бы он в раз увидел всех помилованных и тех, кого Господь своей жалостью посетил. А Авраам смотрел на звезды, а видел не звезды. Помните? Это был образ церкви. Точно так же Моисею было дано в раз увидеть надвременный объем того, что такое помиловать и пожалеть. Опять, возвращаясь к исходной мысли, я должен быть уверен, что вы меня понимаете. В имени Божьем должны сочетаться два аспекта. это полная самотождественность, полная тавтология. Яхве, Ашер, Яхве. Есмь, кто есмь. Божественное бытие в отношении к себе абсолютно непознаваемо, но о нем даже нельзя сказать, что оно непознаваемо. Вообще ничего нельзя изречь. О каком имени может тогда идти речь, если оно неименуемо? Ну, такой только прием остается. Это произнести полную тавтологию. Есмь, кто есмь. Причем, обратите внимание, это личная форма глагола. Есмь, кто есмь. Этот аспект исчез из греческого перевода по понятной причине. Он исчез, и там получили «я есмь сущий». «Я есмь сущий». Вот это «го-он», мы видим вот это написание греческими буквами на иконах Спасителя. «Сущий», что должно утверждать его божественную природу. Вот, но «сущий» здесь, тавтологии, во-первых, нет. Во-вторых, нет личной формы глагола, потому что «сущий» – это причастие. А «есмь» – это личная форма глагола. То есть, понятно, то, что неименуемо, может быть поименовано, не иначе, как через полную тавтологию. Второй аспект – отношение к сотворенному миру. Это уже не полная тавтология, это будет тавтологическое выражение. «И я помиловал, кого помилую, и я пожалел, кого пожалею». В эханоте это шерахон. Но когда читаешь, это не видно, что это тавтология. А когда буковки все написаны, видно, что это один и тот же глагол. В эханоти это шерахон. В эрехамти это шерахен. Помиловал, пожалею, пожалел. Второй аспект имени Божьего выражается через посланность. Посланность – это отношение. Как сказал Господь Моисею, «Есмь послал меня к вам». То есть посланность пророка или апостола в чем имеет свое основание? В «Есмь». В самом бытии Божьем. Откуда такая сила была в пророках? Почему они никого не оставляли равнодушными? Кто-то устрашался, а кто-то их ненавидел страшно и убивали их поэтому. Вот откуда такая сила, как посланничество апостолов, такая сила была? А потому что эта сила исходит непосредственно от Божьего бытия. И в этой посланности суть замысла Божьего о мире. А суть замысла Божьего о мире – это миловать и жалеть. Вот как Господь относится ко всему сотворенному миру, в том числе к тому, который возник после грехопадения. Посланность – это понятно? Вот сказал Христос апостолу: «Вот я, что делаю? Посылаю вас, как овец среди волков». Да, ну как овце среди волков выжить? А когда у овцы больше силы, чем у волков. А почему больше силы? А потому что они связаны с божественным «есмь». «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух какой? Не святой. Дух Отца вашего». Отца. Понимаете, как? Он же поставил себя с ними как брат. Говорит: «Отец мой и Отец ваш. Дух Отца вашего будет говорить в вас». Еще раз повторяю, это важно. В имени Божьем обязательно должны быть эти части. «Есмь, кто есмь» – это тавтология, она соотносится с «помилую» и «пожалею». Вот «есмь» Творца имеет основание только в его «есмь». «Помилую» имеет основание только в «помилую». «Пожалею» имеет основание только в «пожалею». Но важнейшая мысль. «Помилую» и «пожалею» не имеют под собой никакого мотива или причины. они не имеют под собой никакой метафизики. Помилую и пожалею – это самое безусловное, что есть на свете. Имеет в себе бытие только Бог, и его помилую и пожалею. Поэтому Бог есть, утверждает апостол Иоанн, любовь. Вот что имеется в виду. Бог есть любовь. То есть вся суть его замысла к миру – помилую, пожалею. Иначе можно сказать, как сказал апостол, любовь. В псалме «Сострадание и милость», говорит Давид в 24-м псалме. «Сострадание и милость от века они». Бог венчает человека, коронует, венчает человека своей милостью и состраданием. Это 102-й псалом. Понятно, что если являются милость и жалость к человеку, то он уже не безучастен к божественному «Есмь». Смотрите, чего просит Давид. «Я хочу быть причастен твоему «Есмь». Ну, это самая дерзновенная молитва, какая только может быть. Это «Господи, помилуй». То есть возвысь до себя, удели от своего бытия. Апостол Петр, он, как известно, особо ученым не был. Вот, но он ясно дал такую формулировку, над которой бились богословы много веков. Человеку возможно стать причастником божественной природы. Ну, это, ну как это? Нет, творец есть творец, а творение есть творение. Между нами всегда будет различие, наша природа различна. А Петр не обвинуется. Человеку можно стать причастником божественной природы. И для того, чтобы обосновать такую возможность, в православии было разработано учение о нетварных энергиях. Или, как говорит Паисий Величковский, милость Божья есть благодать Всесвятого Духа. Вопрос, удастся ли нашей душе со всяким «Господи, помилуй» вспомнить о божественном «Есмь»? Это вопрос аскетический. Вот святые как раз, которые совсем не держали в уме того рассуждения, которое я вам предложил, они это как раз так и делали, они так и молились. Они хотели, чтобы Господь их возвысил до себя, уделил от своего бытия. То есть вопрос аскетический, но для нашего ума остается непреложным. Научитесь, что есть милости хочу, а не жертвы. Итак, Господи, помилуй, это прошение связано с самим бытием Божьим. Понятно ли это? Поэтому устрашимся произносить его, знаете, так вот бездумно. Но хоть вот на секундочку все-таки надо понять, чего мы просим. Паисий Величковский, который тоже по-еврейски не читал, вот, он говорит, многие, весьма многие милости Господни не приемлют, так как не знают, чего просят. Ух, так. Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, по многой жалости Твоей, сотри преступления мои. Слово «жалость» или «сострадание» употребляется в древнееврейском языке только во множественном числе, как, например, слова «жизнь», «вода» или «небо». Но только во множественном числе. Рахамим. Глагол «любить, сострадая», «жалеть» имеет тот же корень. Значит, глагол сам «рехам», а тот же корень «рехэм». Три согласных буквы. «Рехэм». Поэтому «рахамим» – это «жалость, сострадание». Любить, сострадая, жалеть – это рехам, а утроба и матка – это рехем. То есть, чего просит Давид? По многому состраданию твоему. Понимаете, по-славянски, когда переводили, обратили внимание, что слово во множественном числе. А вот словечко-то вот это вот не давалось, и поэтому получились щедроты. Это щедроты в значении жалости. Вот какие это щедроты. То есть Давид просит об утробном сострадании, чтобы Господь утробно ему просострадал. Вот такой, он знал, это Давид, что такой любовью Бог любит грешное человечество. Из этого, вот из этого утробного сострадания, утробной любви выросло новозаветное понятие благоутробной, благоутробие. Вот библейское сострадание и жалость указывает на рожающую материнскую утробу. А из утробы рождается ребенок. А из родильного утробного страдания рождается что, сказал Христос? Радость. Жена, когда рождает, имеет печаль. Такая печаль – это технический термин, который обозначает те страдания, которые должен нести как результат грехопадения. Жена, когда рождает, имеет печаль, потому что пришел час ее. Когда же родит дитя, она уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Библейское жалеть плодотворно. Вот, как помилую, вот здесь глагол помиловать, глагол пожалеть. Еще раз, и тот, и другой глагол входит в высший раздел божественного бытия. То, что безусловно, это благость, туф. Вот что показал, что дал услышать Господь в своем имени. Я произнесу имя. И вот он произнес имя, и Моисей услышал это имя и каким-то образом постиг все случаи, когда могла Божья жалость и милость достичь до человека. О чем просит Давид? Чтобы это свершилось вот по этому многому состраданию. Вот это на что было? Помилуй или облагодати меня, Боже, по милости Твоей, по множеству жалости Твоей, что сделай? Очисти. Да нет, не очисти. Там стоит гораздо более конкретный и жесткий глагол. Глагол сотри. Сотри. Преступления мои. Сотри преступления мои. Это очень мощный глагол. Стирать. По-гречески апалейфо. Вот отсюда алифа, наверное, происходит. Сотри преступления мои. Впервые этот страшный глагол появляется в истории потопа. Бог сказал о великом потопе. Сотру человека. То есть человечество. Сотру человека, которого я сотворил от лица земли. То есть сотру обозначает физическое очищение и мистическое истребление. И в конечном счете оно обозначает, это очень важно, пожалуйста, как мы договорились, так палец поднимаю, забвение. Вот. Так вот, например, после именитых исполинов, которые жили до потопа, не осталось имен, и памяти о каждом из них не осталось. Бог стирает, другой пример из Писания, человека из книги своей. Чисто страшный глагол. Бог стирает имя из-под небес. И Бог стирает память из-под небес. Так вот, чего просит Давид? Вот такого забвения и полнейшего истребления грехов до оттертой первозданной чистоты. Ну, дерзко же это все. Так вы понимаете, что помилуй, Господи, помилуй, это дерзкая молитва, понимаете? То есть удели от своего бытия. А сотри преступления мои, соответственно, это, ну как, истреби и забудь. То есть в одном стихе соединяются два прошения. Дай и лиши. Дай милость и лиши преступлений. Так вот, может ли такое быть, что Бог, который все видит и все помнит, чтобы он отвернулся от грехов человека, уже не видел, стер их и не вспомнил. Но Бог все помнит в книге Осии. Все злодейства их я помню. Но может ли быть, что тот, кто все помнит, включая злодейство, чтобы он забыл и не вспомнил? Читаем у пророка Исаии. Я, Господь говорит, я сам стираю беззаконие твои ради себя самого. И не ради тебя, ради себя самого. И грехов твоих не вспомню. Так вот, жалость Божия к нам проявляется прежде всего, это высшее ее проявление. Жалость Божия к нам проявляется в том, что Бог стер грех человека и не вспомнил. Вот это, Господи, помилуй. Это дерзновенная просьба. Мы хотим, чтобы Бог нечто произвел в себе. В себе. Не чтобы нас Он простил просто, а чтобы Он в себе что-то такое сделал. Чтобы Он ради себя самого, чтобы всевидящий не видел, а всезнающий забыл. Так вот, в какого Бога мы верим? Мы верим в такого Бога, который хочет ради себя самого не помнить наш грех. Далее начинается, чтобы понять этот стих, необходимо разобрать слово «преступление». Начинается цепочка существительных, которые обозначают грех. Вот первым упоминается преступление. Будет преступление, вина, грех. Первое – преступление. Корень указывает на восстание, мятеж, выход, переход за границу. Это именно переступание. Вот так. Следующий, четвертый стих. «Наипаче мымя от беззакония моего, греха моего, очисти мя». В переводе с еврейского. «Многожды». Многожды, то есть много раз, многожды омой меня от вины моей и от греха моего, вот здесь появляется, очисти меня. Так, вина – это капитальный термин библейского мировоззрения, звучит «авон». Ну, по-моему, это самое страшное обозначение греха, которое только может быть, потому что это был грех Каина, грех Содома. И этот грех, понимаете, он все время стремится к тому, чтобы достичь своих пределов. Тогда это будет шалем авон, полная вина. Дальше. Этот вот авон может быть острием греха. Возможно, например, было по-еврейски сказать «вина греха». Вот есть грех, а в нем вот самая точка – это вина греха. Вот, это самое семя змея, что неотлучно с человеком от грехопадения. И в псалмах дальше встречается выражение «вина пяты». «Вина пяты». То есть это тот самый грех, который делает человека уязвимым от дьявола, который, как известно, блюдет пяту. Ну а вон – это и вина, и наказание за вину, о чем мы говорили на прошлых беседах. То есть преступление уже есть наказание, что так отчетливо понимал Достоевский. Сам грех уже есть страдание. Просто это до времени неясно грешащему. Ну, значит, если авон это также и наказание, то полная вина будет полной карой. Следующий смысл этого термина авон, вина. Этот грех действует в человеке как побуждение. В Псалме 17. «Остерегусь от вины моей». Как это понимать? «Остерегусь от побуждения к вине, от виновности». Вот и дальше Давид в стихе 7 скажет: «Се я в виновности рожден». То есть это обозначение еще и первородного греха. Как Давид просит омыть себя многократно от вины, именно от вины, потому что такая вина Каинова может возрастать до пределов, содержит в себе острие, она есть кара, и она есть первородный грех. Многожды омой меня от вины моей и от греха моего, очисти меня. Выстраивается опять цепочка синонимов. Помилуй, а сотри, омой и очисти. И цепочка понятий греха. Преступление, вина, виновность и, наконец, вот грех. Грех вообще. Преступление, вина, грех. Ибо, ну, смотрите, это интересно, ибо. Как там у нас? Яко беззаконие. Так, и грех мой. Ну, замечательно, вот мы это замечательно знаем. Теперь надо все это понять. Ибо преступления мои я знаю. Кто из нас такое может сказать? Он сказал. Ибо преступления мои я знаю, и грех мой предо мною всегда. То есть постоянно грех мой предо мною всегда, постоянно. А между прочим, своим постоянством, своему постоянству Давид удивлялся, как он чувствует Господа. Он так и говорит: «Я поставлял Господа предо мною всегда». То есть постоянно имел его пред собой, прилагая к этому усилия. Так вновь возникает тема памятования и памяти. Отцы говорят: память о прежних грехах терять не должна. Она предохраняет от будущих повторений. Сам Бог требует от нас такого памятования. Идет полная цитата из Исаии. Я еще раз ее произнесу, но теперь уже полностью до конца. Я сам стираю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не вспомню, ты напомни. О как! Я не вспомню, а ты напомни, чтобы ты был прав. Вот такая диалектика. Я не вспомню, ты напомни, и тогда ты будешь прав. То есть я забуду, а ты не забывай. Кающийся знает свой грех, означает, что грех стоит перед ним неотступно. Кто ближе к покаянию? Тот, кто неотступно поставлял пред собой Господа. Вот кто имел вот такое усилие и милость Божью, чтобы такое делать, и силу от Бога, постоянно иметь пред собой Господа. Такой человек, он вообще почти, он святой. Так вот именно такой человек ближе других к покаянию. Вот тогда покаяние возникает как плод богопознания и является как искусство. Покаяние есть искусство. Чем ближе человек к святости, оказывается, тем он больше способен к искреннему покаянию. Но для того, чтобы мы не думали, что покаяние есть только единственное искусство или плод наученности некоторой, для этого в Ветхом Завете рассказано, вот человек ничего о Боге не знал, от левой руки от правой не отличал, а пришел пророк, и покаялись жители какого города?
Ниневии.
Ниневии, конечно. Ниневии покаялись. А в Новом Завете, мы должны вспомнить, о человеке, который вообще не научен был ничему. Вот. Это разбойник распятый. Покаяние дается тому, кто Господа пред собой держал. Это первое. Но покаяние не есть только искусство и плод наученности. Для этого рассказаны эти две истории в Ветхом Завете и в Новом. Ну, дальше давайте вспоминать. Тебе единому. Да. Ну, дальше. Лука. Дальше. Я когда правдишися во слове всех твоих и победишь, и внегда судить идти. Спроси, что значит эти слова? Очень мало кто скажет в переводе с греческого. тому же, если иметь в виду, тут нужно, что греческий перевод здесь, к сожалению, неадекватен. А вот что написано. Тебе, одному тебе я согрешил, и злое пред очами твоими сделал, так что ты праведен, когда говоришь, ты чист, когда судишь. Вот это одному тебе согрешил, конечно, заставляло думать, что же это такое. И предлагались разные варианты, они все правильные. Даже если бы о моем грехе никто не знал, я лебедеха, наедине с тобой согрешил. Вот. Грешен я, хотя нет никакого свидетеля. Второе, кроме того, что Урия убит, я не только пред ним, я отдельно лебедеха, отдельно тебе согрешил. Вообще, меня просили тут в одной записке, я вот только сейчас вспомнил про нее. Время от времени вам говорить, как вообще в иудаизме толкуются те или иные стихи. Вот. Я думаю, что какие-то яркие случаи я буду вам приводить, чтобы было ясно, как идеология иудаизма понимает Священное Писание. Вот так Радак, известный очень талмудист, так как Урия погиб, то просить прощения я могу только у тебя. Все, дальше мысль иудея не идет. Но третий смысл. Грех против человека есть насилие над образом Божьим в человеке. Одному тебе согрешил, говорит Давид, потому что знал, Бог взыскивает кровь человека. Ибо, а это уже в книге Бытия, ибо по образу Божию он создал человека. Вот почему нельзя грешить и насилие творить над другим человеком? А потому что вы творите насилие над существом, которое несет в себе Божий образ. И Бог взыскивает кровь человека, ибо по образу Божию он создал человека. Вот это все смыслы были, я бы сказал, периферийные, потому что главным является такое понимание. Всякий грех есть грех лебедеха, единственно пред тобою. Всякий грех есть единственно пред Богом. Остальное – следствие. Вот где мы ярче всего видим это обстоятельство? В истории грехопадения. «Будете как боги». Так что же это за дерзкое преступление мое, я знаю. Я вздрогнул, когда читал, впервые вдумался, что такое я знаю. Что это значит «знаю»? Что значит «знаю свою греховность»? Это кто что может сказать? Очень просто. Познать свой грех – это увидеть его как грехопадение. Вот в таком масштабе мирового бытия. То есть грех против Бога есть грех против мира бытия. Или, как говорят праведники у Достоевского, «я пред всеми виноват». И когда вовсе нет никакого самооправдания, потому что если речь зашла о грехопадении, чем ты, человек, оправдаешься? Когда вовсе нет никакого самооправдания, грешник знает, что он перед всеми виноват, он познал преступления свои, тогда очевидной становится простая истина. Бог праведен, когда говорит, как здесь сказано, ты праведен, когда говоришь, ты чист, когда судишь. Ну, вот посмотрим экзегезу иудаизма. Вот посмотрите, что нам... Вот я сейчас произвел некоторые рассуждения, правильно? Вот рассуждение другое о духу. Не будь это испытанием, я бы одолел соблазн. Но тогда моя уверенность в собственной праведности перевесила бы уверенность Всевышнего в моем несовершенстве. А всякого, кто входит в такого рода спор со Всевышним, ожидают многие неожиданности. И как бы ни сказали, раб победил царя. Вот так мыслит авторитет иудейский. Вот. Ведь я, Давид, сказал пред тобою, а это знаменитый, ну, в нашей нумерации 25-й псалом, Проверь меня, испытай меня. И ты испытал меня, и я оказался несовершенным. Это первое толкование. Второе. Если ты простишь мне, ты окажешься правым против всех злодеев. Ибо они больше не посмеют сказать, что они якобы раскаялись, но это им не помогло. Давай рассудим, варианты начинаются варианты. То есть покаяния здесь следа нет. Вообще не об этом речь. А как бы вот такая, ну давай договоримся. Вот ты сам, если ты меня простишь, то будет хорошо, вот с этой точки зрения, с этой. А если не простишь, будет плохо. С этой точки зрения, с этой точки зрения. Следующий, 7 стих. Себо. Давайте. Зачат есть и замечательно. Вот как приятно работать, контекст наизусть знает. Вот я в виновности извержен. То есть рожден. Помните глагол бурно рождать, извергать плод. Вот так Господь изверг мироздание от небытия в бытие. Вот я в виновности извержен, не зачат. Вот я в виновности извержен. И во грехе зачала меня мать моей. Вот виновности. Помните авон? Я говорил, да? Самое страшное обозначение греха. Ибо я, который не просто грех, а виновность, сопоставимая с той виной, которую испытал человек грехопадение. Вот я в виновности извержен. В виновности, то есть я родился на свет, вышел из утробы матери. Мало этого. И во грехе зачала меня мать моя. То есть виновность – это первородный грех. Зачала – очень редкий глагол. Очень редкий. Его значение такое. Зачала с горячкой и возбуждением. И применяется такой глагол только к животному. А здесь единственный случай, когда он применяется к человеку. То есть в этот мир люди рождаются, помните, от желания плоти, от желания мужа, и от того, что жены зачинают в горячке. Давид говорит, что он во грехе зачат, в виновности извержен, как о первородном грехе. Но не потому, что это его оправдывает. Вся жизнь человека от зачатия до рождения происходит в греховном мире, где человек зачинается и рождается. Самооправдания нет. Почему я так твердо это утверждаю, что нет самооправдания? А по связи с предыдущим. Потому что свой грех Давид видит в масштабе мирового события. Он познал преступления свои. Он познал, что его грех таков же, как грех прародителей человечества. Посмотрим, что у нас так. Ну вот, как раз в иудаизме. Как же я мог не согрешить, если само мое создание идет через совокупление, а оно влечет множество преступлений? Вот так. Се бо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя. Дальше. Се бо истину. Все вместе говорите про себя. Се истину любил еси. Безвестная и тайная премудрости твоя явил миси. Се ты восхотел. Ты восхотел, чтобы истина была во внутренности моей. И в сокровенном ты дал знать мне премудрость. Вот тот случай, когда чрезвычайно сложно понять смысл текста. Вот внутренность обозначается вот таким вот словом – тухот. Что оно значит? Вообще непонятно. Но всего два раза встречается в писаниях, и каждый раз проблемы с ним. Непонятно, как переводить. Вот что делать в таких случаях? Что мы, помните, что мы делаем в таких случаях, когда слово встречается, скажем, один раз, например. Да, проверяем, что такое корень, значение корня. Вот находим корень, соответствующий глагол, означает покрывать, скрывать, обкладывать и, наконец, обмазывать. Смотрим, ну как же вот обмазывать? Причем здесь обмазка во внутренности, то есть в обмазке моей. Какая обмазка? Причем обмазка? А в книге Левит написано и подробно изложено, что делать, если твой дом заболел. Дома строили из камня. И вот на камне появлялись, ну как переводят, ну да, пусть так будет, пятна проказы. То есть какой-то вот камень начинает болеть. То есть к нему прививается какая-то зараза. Какие-то вот такие вот специфические пятна появляются внутри твоего дома. Полагалось призвать священника, соскабливали все вокруг, вынимали этот камень больной, вставляли вместо него другой и обмазывали, написано, обмазывали прахом. Обмазывали прахом. Ну, имеется в виду прах, которому придана вязкость. А слово «прах» у нас вообще где возникает в таком важном контексте? В каком месте, не помните? Создание человека, да. То есть, как тело человека – дом, в котором живет Дух Божий, так и дом человека есть продолжение его тела. И за домом, вот женщины это, наверное, должны понимать лучше нас, но это обязательно должны понимать все, кто не бомжует. Вот. За домом полагалось ухаживать, как за живым существом, и следить, как за своим телом, обмазывать его прахом, которому придана вязкость. И дом человека живой, и храм Божий живой. Я когда читал тексты о том, как нужно строить храм, как строили храм в Иерусалиме, вот много становится понятно из архитектурных приемов, которые были применены, что, конечно, этот нужно было построить живое целое. И вот согласно книге Левит, когда лечили жилище, его обмазывали от глагола туах, обмазывали его внутренность, внутреннюю обмазку, вот этим составом праха. То есть этим словом внутренность. Очень специфическим, я не знаю, какой ему термин подобрать лучше, поэтому так долго вам объясняю. Этим словом назывался внутреннее покрытие. Внутреннее покрытие аналогично внутренности в нашей плоти, которая сама покрывает дух жизни. Вот есть человек и душа, дух, но где-то же она переходит, вот есть же какая-то тончайшая пленочка, мембрана, представимая, конечно. Потому что жизнь пронизывает каждую клетку. Но вот есть же такая пленочка внутренняя, где тело соприкасается с душой, и там вот еще той же пленочка там, где дух соприкасается с душой. Так вот туда ты мне положил истину. То есть Господь под глубокие покровы, в самую внутренность плоти человека, туда, где как бы кончается плоть и сокровенно начинается дух, туда вложил пророку Господь свою истину. И премудрость – это, вообще-то говоря, та сфера, куда надо каким-то образом входить. К этому надо стремиться, хотя бы знать, что такое есть. Вот будет в тебе жить Дух Божий. Когда? А вот когда вот твоя обмазочка-то внутренняя будет в порядке, когда ты будешь следить за ней. Все ты восхотел, чтобы истина была вот в этой внутренности, в этой внутренней обмазке моей, в сокровенном ты дал знать мне премудрость. Можно, ну пусть будет в сокровенном, но это вообще-то глагол означает ограждение от чего-то внешнего, нечто даже секретное. То есть, я говорил вам, вот я виновности извержен, и во грехе зачала меня мать моя. Никакого самооправдания. Наоборот, это самообличение. А ты восхотел, чтобы истина, я в таком грехе вообще зачат и рожден. И ты во мне захотел, чтобы истина жила. Туда мне вложил истину. Вот. Причем дал знать, ты мне дал знать свою премудрость. Смотрите, в сокровенном ты дал знать мне премудрость. Что такое библейское знать? Помните? Я знаю премудрость, а премудрость знает меня. Ты дал знать мне премудрость в области огражденной. Вот сколько у нас впечатлений от внешнего мира, которые колеблют нас. В миру мы живем или в монастыре, треплет нас туда-сюда. А Давид говорит, так а мне-то было дано вот это. Ну, вы знаете, какой бурной жизнью он жил, да? Это жизнь сплошь сотканная из необыкновенных событий и испытаний. А все равно было место ограждения, где Бог дал знать ему премудрость. То есть ты мне вот это все дал, а я грубо согрешил. Вот, каждый верующий человек, ну, Давид это, конечно, это религиозный гений, мы можем сказать пророк и так далее, ничего подобного. Каждому верующему человеку Господь дал себя знать. Кому больше, кому меньше. Но все, кто здесь сидит, верующими себя полагает, является верующим, всякому Господь дал себя знать. А мы грешим. Вот покаянный такой импульс, какой идет. И вот тема очищения души, как излечение дома, продолжает свое развитие. «Се ты восхотел, чтобы истина была во внутренней обмазке, во внутренности моей, и в загражденном, в сокровенном ты дал знать мне премудрость, окропишь меня иссопом, и буду чист, омоешь меня, и паче снега убелюсь». Интересный глагол «кропить». Это вообще-то глагол «грешить». В другой форме это приносить жертву за грех, то есть очищать от греха, очищать от нечистоты. И по контексту, уже в конце этой цепочки смысловой, идет «кропить». Когда нас ходит, священник кропит, он может так вспомнить, что вообще то, что он делает, по-еврейски исходное значение – это «грешить». Так вот, ритуал излечения дома, когда заменяли больные камни на здоровые и производили внутреннюю обмазку, именно и завершался таким кроплением. Сказано, священник окропит дом кровью птицы и водой живой, имеется в виду живой проточной, и иссопом. Помните, вода и кровь, где появляются у нас в Новом Завете? Из раны истекла вода и кровь. Это все как связано, видите? Еще раз, чем заканчивается ритуал очищения дома? Священник окропит дом кровью птицы и водой живой, и иссопом. Как излечивает внутренность дома от проказы, так излечи внутренность души моей до сакральной чистоты. Буду чист. Чист имеется в виду в данном случае термин, который обозначает религиозное очищение, сакральную чистоту. Как излечивают внутренность дома от проказа, так излечи внутренности души моей до сакральной чистоты. И этот образ души, как внутренней клети, прозвучит в Евангелии. Вот она, внутренняя клеть-то. Смотрите. Войди во внутреннюю клеть, войди в комнату. Когда молишься, войди куда? В комнату твою. Вообще-то в греческий термин как раз и обозначает внутреннее помещение. Внутреннее, не просто комната, комнаты разные бывают. Внутреннее помещение. Войди в комнату твою и затворив дверь. Смотрите, он говорит, в закрытом ты дал знать мне премудрость. Вошел? Вошел. Войди в комнату твою, вот в эту внутренность, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Вот Давид был из тех праведных, кто умел входить в эту внутреннюю клеть. Вопрос, при чем тут иссоп? Почему именно иссопом полагалось кропить дом, который лечили? Кто помнит, когда впервые появляется эсоп? Травка такая душистая. Ее использовали как крапила. То есть не было искусственного крапила там из шерсти, или там чего-то. Нет, живой травкой крапили. Вот. Когда появляется эсоп, не помните? Значит, эсоп, значит, по-еврейски эзов. В качестве крапила эзов, эсоп, восходит к событиям исхода, когда нужно было кровью пасхального агнца отметить дома израильтян. Вот текст из книги «Исход». «Возьмите пучок из сопа и обмакните в кровь, которая в сосуде, и коснитесь перекладиной двух косяков от крови, которая в сосуде». Это кровь пасхального агнца. «И пройдет Яхве поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на двух косяках, и пройдет Пасах». Отсюда Песах, наша Пасха. Прохождение мимо. «И пройдет Яхве мимо двери, и не даст истребляющему», какой-то вот ангел истребляющий, «войти в дома ваши, чтобы поражать». Чего просит Давид? «Окропи меня и сопом, кровью и водой». Как, помните, как лечили дом? Лечили дом кровью и водой. «Окропи меня и сопом, как сакрально очищает дом души. Окропи меня и сопом в память, как мы кропили кровью при исходе». Ради спасения самой души. Есть дом души, а есть уж наконец и сама душа, которую нужно от смерти спасать. «Убелюсь». У Даниила читаем, 12 глава. «Многие, это в последних временах, страданий много будет страданий, но многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут». «Убелюсь» предполагается участие человека в деле очищения. Но очищение, образ очищения – это переплавка металлов, как мы говорили. Но создается противоречивый для чувства образ. Кропление эссопом совершалось кровью, а омыть себя Давид просит до белизны, что белее снега. И с этим мы будем постоянно встречаться в Священном Писании. Когда создаются образы непредставимые для наших чувств, непредставимые с точки зрения нашей психологии, ну, тогда ищи духовный смысл, каковой здесь и есть. Господь говорит в речи к Иову о Боговоплощении, которое изображалось как сгущение из облака, сгущение влаги. «Входил ли ты в сокровищницы снега?» Воплощение Господа сопоставляют с выпадением белого вещества, снега или града. Это один из самых выразительных образов. «Входил ли ты в сокровищницы снега? И видел ли сокровищницы града, которые я сберег на время бедствия?» Ну, о Голгофе речь. «На день войны и битвы». То есть решительная битва – это пролитие божественной крови. Именно божественной кровью человек может, падший снега, убелиться. Все на свои места встало. И об этом говорит кропление сопом. И пророк Исаия подтверждает: «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег, я убелю вас. Слуху моему возрадуются». Так, ну, мне сразу тут непонятно. Значит, дай мне слышать радость и веселье. Почему слышать? Слышать радость и веселье. Откровение Божие превосходит границы любого из наших чувств. Но преимущественно оно изображается через слух. То есть слышать радость и веселье это именно прийти в Богообщение. Давид просит больше, чем о прощении и всецелом очищении. Это очень важно для покаяния. Это постоянная тема будет у него проходить в покаянных псалмах. Чего хочет человек в покаянии? Богообщение. Не просто простили, простили, побежал по своим делам. Нет. Кающийся знает, куда идет. Он обязательно должен иметь в виду конечную точку своего пути. А конечная точка пути есть единственное реальное богообщение. И это есть непременная часть молитвы. Блажен, кому оставлен грех. Вот что такое блажен, кому... Ну, грех оставлен. И что, ты уже блажен? Да. Потому что ты получил блаженство. Грех вытеснен. А вместо него что? От Бога, божественное присутствие, блаженство. Вот так надо понимать слова разрешительной молитвы, которую читает священник в таинстве исповеди. Чего просит священник, когда читает над нашей головой разрешительную молитву? Присоединить кающегося к церкви, то есть вернуть его к богообщению. Но и сам кающийся должен знать, чего он в конечном счете хочет. Ну, в предельном случае, как Давид. Псалом 7. К этой мысли, к развитию этой мысли. Давид просил судить себя по совершенству своему. Вот, он достиг некое такого вот состояния, вообще специфический, у него термин для него есть. Его переводят как непорочность. Но непорочность – это через отрицание. А на еврейском это утверждение. Это положительное качество, которое называется совершенство. «Суди меня, Господи, по совершенству моему во мне». То есть того, что я успел достигнуть как предел. «Суди меня по самой строгой мере». Вот так молится только человек, который порывается к святости. Вот без этого порыва покаяния не будет, конечную точку пути. Всегда мы должны иметь в уме. Это непременная часть молитвы. Покаяние. Возрадуются кости. Так, кости. Кости. Что ты сокрушил. Значит, Бог сокрушил кости. Да, в покаянном псалме 6 Давид говорит, смутились кости мои. Это значит, что смущение души перешло в плоть, то есть остов не держит человека прямо. Это такой близкий смысл. И более отвлеченно его толкуют святые отцы. Писание именует члены внутреннего человека именами членов телесных. Так можно представить и кости, которыми поддерживается стройность и связь между душевными силами. В Псалме 50 говорит Давид, остов – костяк, скелет его внутреннего человека сокрушен. Кто же это сделал? Возрадуются кости, что ты сокрушил. Возрадуются кости смиренные. Понимаете, вот есть в переводе на греческий такая особенность. Не всегда решаются переводить так, как написано. Кости ты сокрушил. Почему Бог сокрушил? Понять можно опять-таки из истории грехопадения. Напоминаю, очень кратко, потому что этому целая была беседа посвящена. Когда мы говорили о грехопадении. Когда Бог говорил Адаму и жене после грехопадения, мы наблюдали, что его слова были нацелены дойти до нутра. И Писание ясно показывает нам в истории грехопадения глубину души, откуда рождается покаяние. Оно идет из утробы, источника страданий и сострадания. Оно затрагивает, сотрясает весь состав человека. Почему Адам дал жене имя Ева? Ева что значит? Жизнь. А почему? А потому что она была? А что у женщин связано с материнством? С родами что связано? Это вот специфическое, это вот терпение этой печали, этой скорби, этой боли. Так вот, когда Адам дал жене имя Ева, это значит, что он достиг сострадания к ней, как матери скорбной, матери рожающей. А потом Господь буквально одел людей в покаяние. Помните, кожаные хитоны, как толкует Ефрем Сирин, это шкуры убитых животных. То есть смерть возникла еще в раю. Первое жертвоприношение кровавое произошло в раю, и люди оделись в покаяние. Возрадуются кости, что ты сокрушил. Давид воспринял слова пророка Нафана. Вот нечто Нафан сказал, и с Давидом это произошло. Как он раньше говорил, наказывает меня внутренность моя. Весь костяк душевных сил, чтобы отстроиться заново, был Богом сокрушен. Вот это надо принять. Не к унынию, ну, так или иначе, мы все через это проходим. Кто как. Через вот когда сокрушается, человек сокрушается в человеке. И такая груда такая происходит. Достоевский пишет, что он разлагался на нарах. Лежит человек на нарах и разлагается. Вот, и вот его внутренний человек был сокрушен. Вот, потом он понял, что это Бог сокрушил его внутреннего тогдашнего человека, чтобы заново его построить. Ты сокрушил кости. Это также признание, что Давида нельзя признать праведником. Он себя так и признает, потому что Господь хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Итак, дай мне слышать радость и веселье. Богообщение, верни меня. Возрадуются, а значит, радость и веселье. Какая-то такая радость. А когда кости будут радоваться, что опять человек приобретает структуру. То есть он может уже встать и что-то делать. Возрадуются кости, что ты сокрушил. Слава тебе, Господи. Вот сокрушил ты мои кости, значит, придется мне снова все начинать сначала. Говорит праведный Давид, согрешивший. Скрой, как там, отврати твое, от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Скрой лицо твое от грехов моих, и все вины мои, эти вот самые вины, это вам, и все вины мои сотри. Скрой лицо, так же, как глагол сотри, означает в конечном счете забудь. То есть отвернись, Боже, скрой лицо твое, чтобы не видеть грехов моих. Вот. Пусть это все греховное пройдет. Отвернись от грехов, а от меня не отвернись. Это в другом псалме, в другом стихе. Знаете, какая диалектика? Не отврати лица твое от меня. А? Но отврати лица твое от грехов моих. Есть капитальная мысль всего библейского мировоззрения, что надо отделять грешника от его грехов. Вот грех ненавидеть, а грешника любить. Скрой лицо. Интересный глагол «скрой лицо», он сразу у меня вызвал ассоциации с Каином, который сказал Богу: «От лица твоего я скроюсь». А Давид говорит: «Скрой лицо твое от грехов моих». Каин говорит: «Я скроюсь от лица твоего». Давид говорит: «Скрой лицо твое от грехов моих». Вот так по-разному устроили богопротивный и боголюбивый, диаметрально противоположным образом. Сердце чисто. Зижди во мне, Боже. И друг пав обнаив в утробе моей. Не решились перевести так, как написано. Написано очень сильно. Сердце чисто сотвори мне, Боже, и дух незыблем. Обнови в утробе моей. Вот сердце сотвори. Это поразительная вещь. О Сауле так было сказано, когда он был помазан в царя, Бог превратил ему сердце на иное. Вот что происходит, когда происходит помазание на царство. Или, как в притче говорит, сердце царя в руке Яхве. «Я же так согрешил, мыслит Давид, что нуждаюсь в полном изменении. Меня надо творить заново». Скажите, пожалуйста, а что было повторным творением человека в священной истории? Человек сотворили, человек пал. А потом было повторное творение человека. Это было что? Нет. Бога воплощение. Это повторное творение. Родился новый человек. Бога человек. И он потом присоединяет к себе тех, кто хочет за ним идти. Сердце чисто сотвори мне, Боже, и дух незыблем обнови во утробе моей. Что такое дух в утробе? Дух в утробе – это дыхание жизни, которое человек получил при сотворении. Бог вдунул в человека при создании из праха дыхание жизни. Всякому человеку Бог дает это вот дыхание. Дыхание жизни, как говорится в притчах. Дыхание человека. Конечно, это вот как мы дышим, без этого вообще наша плоть умрет, если мы не будем дышать. Но здесь дальше идет образ. Дыхание человека – светильник Яхве, испытующий всю внутренность утробы. То есть дух где пребывает? Ответ – в утробе. Что такое утроба? Ну, утроба. Сами знаете, если знаете. А если не знаете, как это расскажешь? Где тот орган, который называется утробой, который может пребывать дух? Дух обнови, то есть воссоздай меня. Опять просьба о повторном творении человека. Дух незыблемый. Дух, ну перевели дух прав. Ну, потому что очень трудно работать с этим незыблемым. Вообще непонятно, как его переводить. Но вообще это дух утвержденный, верный, твердый, постоянный, готовый к испытаниям. Дух готовый к испытаниям, пожалуйста. Как в псалме, готово сердце мое Боже, это о Христе. Готово сердце мое Боже, готово сердце мое. Вот так утверждено мироздание, не подвигнется. Утренняя заря, как сказать, утвержденная, как переводит, верная, что имеется в виду. То есть она непременно придет, верная. А вот нечестивый, это мы говорили, нет в устах его постоянства. Вот лжец, он достигает этого искусства. Он изменчив мгновенно. Нет в устах его постоянства. А Давид говорит, а вот ты дух-то вот мне вот такой дай, незыблемый, постоянный, твердый, верный, не качающийся. То есть в искушениях человек просит себе верности, твердости, постоянства, но не как душевных сил только, а с опорой на дух, который в утробе. А и там дух только силой Божией утвержден, а иначе все рассыпется опять. И опять придется строить себя заново, придется. То есть не душевные силы, а дух, который в утробе. Понимаете? Но и там дух Божий, только силой Божией твердой. Не отвержи и духа твоего, святаго, не отыми от меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа святого твоего не отними от меня. Та же самая мысль. Скрой лицо твое от грехов моих, вот, но не отвергни меня от лица твоего. Надо разделять грешника и грех. Вот если это вообще ментальная процедура. Вот, но ее надо делать постоянно. И если так усиливаться, все-таки отделять человека от живущего в нем греха, то тогда появится смирение и доброжелательность, и любовь, и терпение, и многое что другое. Отделять надо грешника от греха. Так вот, незыблем дух, что в человеке, смотрите, и духа святого-то его не отменяй от меня. А дух я только что читал. Так. И дух незыблем обнови во утробе моей, и духа святого твоего не отними от меня. Дух, что в человеке, в утробе, встречается с духом святым Божьим. Вот как далеко зашел. Каяться называется человек. Он говорит, вот сделай так, чтобы дух мой в утробе, потому что как мне себя построить, как мне себя вытащить? Ты сокрушил, все, я согласен. Все снова надо начинать. Сердце мне, сердце прежде всего. Сотворить мне надо новое сердце, себя мне нужно обновить. Но ты мне все-таки дай вот это, чтобы дух незыблемый в утробе, ты мне сначала дух дай в утробе. Он не останавливается на этом. Он говорит, а теперь дух, который в утробе, пусть встретится с духом твоим святым. Возврати мне радость спасения твоего. Воздашь мне радость спасения твоего и... Возврати мне радость спасения твоего и духом рьяным или ревностным, утверди меня». Вот дух ревности, опять тут большие сложности с переводом. Вот что означает ревностный. Это дух усердия, побуждения, рвения, рьяности, главное – воления и благоволения. Например, приходили все, кто подвигались сердцем, и все, кого побуждал побуждение, дух на войну. Господь отлагает гнев и говорит: «Возлюблю их вольно, рьяно, ревностно». Понимаете, как сказать? О войне сказано: «Народ оказал рвение». О жертве: «Жертва по усердию, добровольная». То есть имеется в виду совершенно очевидно при всех этих вот различных контекстах, это дух, имеющий в себе самом источник благой воли. Вот его корень. Он в себе самом имеет источник воления, побуждения, хотения. Вот такой дух может быть в человеке от Бога утвержден. Духом ревностным утверди меня. Псалом 23, параллель к этому. По пути святости идет тот, кто не принял душу свою впустую. Простите, пожалуйста, а как это принял душу? Если человек – это только душа, как нам говорят психологи, душа и тело. А кто же душу принимает в тебе? Кто может принять в тебе душу? Вот есть некто в человеке, кто душу принимает, поднимает и несет. Тот же глагол, что «не поднимайте имя Господне впустую». Есть некто в человеке, кто душу принимает, поднимает, несет. Это дух, который в человеке. И в нем заключена тайна воли человека. Апостол пишет: кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа какого? Нет, человеческого. Вот он. Кто знает, что в твоей душе? Знает кто-то. Мы просто с ним не разговариваем. Или он у нас там совсем куда-то ушел. Или мы его прогоняем. Значит, есть дух человеческий, знает, что в человеке. Да даст вам Бог крепко утвердиться духом его. Значит, у меня есть дух человеческий, который знает, что в человеке. Да даст вам Бог крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Азы психологии. Вот они, азы. Вот с этого надо начинать. Всякий психологический курс. Психологии без пневматологии, без учения о духе, не существует. Вне религии всякая психология – это набор приемчиков. Может быть, очень полезный при терапии, там, когда таблетку дать иногда надо человеку. Научу беззаконных путям твоим, и грешные к тебе обратятся. Что здесь имеется в виду? Церковь неотменяема, есть мессия. Кто через покаяние присоединен к церкви, тот разделяет движение церкви в мир к тем, кто не научен и не обращен. Ни в коем случае нельзя отменять молитву об оглашенных. А такие требования раздаются. Ну все, говорят, крещенные стоят. Да в округе все крещенные. Какая молитва об оглашенных? Зачем она нужна? Да очень нужна. Кому? Нам. Всем. Вот мы верные, мы крещенные. А молитва об оглашенных пусть звучит. Это нам напоминание, что церковь есть миссия. И причем церковь есть миссия по природе, а не по директиве. Поскольку верующий человек сам есть источник веры для других. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. То есть, стань верующим, и будешь миссионером. А ты хочешь быть миссионером сначала, ничего не получится. Вот сейчас епархия, соседняя с Москвой, семинарист, ну, благой воли человека, вообще-то говоря, он владеет искусством рэпа. И он перекладывает евангельские истины на рэп. Вот, и я думаю, ну, боже мой, а как же священноначалие к этому отнесется? Он других учит. чтобы они тоже рэпом разговаривали. Это же, говорит, зачем это нужно? Для наполняемости храма. И происходит страшное явление. Вот я своими ушами слышал, даже головой потряс, думаю, точно слышал. Повторяю, произойдет реперизация епархии. Точно, вот точно говорю, сам слышал. Реперизация, реперизация. Это новое словечко, надо выучить. Реперизация епархии. Так вот, миссия – это вещь неотменяемая для церкви. Но кто может учить жизни других людей? Кто может учить жизни? Как жить? А вот тот, кто имеет опыт благодати и опыт богообщения. Только смиренный человек достоин стать учителем. Чем важнее истины, о которых ты говоришь, тем больше с тебя спрос. Научу беззаконных путям твоим, и грешные к тебе обратятся. То есть Давид прекрасно понимает, что если он просит себе богообщения, то он, соответственно, как нераздельную просит службу. Научу беззаконных. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего. Возликует язык мой о правде твоей. Избавь от кровей. Ну, краткая справка. Урия был иноплеменник, он не был еврей. Но по закону, среди евреев, кто принимал обрезание, он присоединялся к народу независимо от этнической принадлежности. Поэтому Урия был царю слугой, но они же к народу Божьему одному принадлежат. Значит, Урия был Давиду кто? Брат, совершенно. А кто убил брата? Ему было сказано, глаз кровей брата твоего, вопиющих ко мне от земли. Да, избавь от кровей, то есть верни в общение и избавь меня от этого каянного греха. О правде твоей сказано, возликует язык мой о правде твоей. О правде твоей, вот где ударение. Правде твоей, потому что есть правда человеческая. Правда человеческая есть справедливость. Воздаяние равным. Воздаяние по делам. Вот этого от Бога вот, мы вправе не ожидать. Это важно. Не по грехам нашим Он сделал нам, и не по винам нашим Он воздал нам. То есть у Бога правда есть милость. Вот о чем будет ликовать Давид. Он хочет этого, именно этого. А, вот это вот, научу беззаконных путям твоим в иудаизме. Чтобы с меня взяли пример, тогда они раскаются, если увидят, что ты просил мне. Чувствуете? Тут миссия, посланность. Он чувствует, помните, он говорит, если посылает. И Давид говорит, меня же послали. Меня же послали служить людям, как царя, как воина, как поэта, как молитвенника. А что я натворил? Так вот, вернешь ты меня, когда в богообщение, я опять снова войду в вот это свое служение. Адонай, губы мои, отвори. Он сидит, эти человек, все у него, все уже это, закостенело. Он говорит, открой, открой, губы мои, открой. И уста мои возвестят хвалу твою. И последняя мысль, хвала Богу о милости. Бога хвалит о милости, ибо никакая жертва человеческая не искупает грех. Ибо ты не восхотел жертвы, а я дал бы все приношения не угодно тебе. Ну, я уже говорил, вернусь. Категорически неверный перевод. На греческий язык произвели, так оно и осталось. Все сожжения. Все сожжения – это только сожжение жертвы – это только техническая деталь. Все приношения – это жертва восходящая, центральная жертва. Сейчас она будет названа жертва калиль или целиковая, когда жертву целиком приносили. Это указывает на жертву Христову. Ты не восхотел жертвы. То есть прощение греха есть не изъятие, а даяние. Блажен человек, которому не вменит Господь вины. Прощение есть даяние, обязательно, нечто положительное, блаженство. А вот блаженство не даст никакого исполнения того, что положено по закону. Жертва Богу. А, ты не восхотел жертвы. Смотрим. Как, ну как это, в иудаизме толковать? Ты не восхотел жертву. То-то-то-то-то. Закон есть. Как это не восхотел? А что же мы, чем мы тогда занимаемся, простите? Мы же жертвы приносим. Это основная часть нашей работы. Очень просто. Ты не восхотел жертвы, толкуют так. Потому что очистительное жертвоприношение не приносится за злонамеренный поступок. Так по закону. И все. И на этом ограничено все рассуждение. Ты не восхотел жертвы. Жертвы Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно. Ты, Боже, не презришь. Вот так. Кто познал, пишут отцы, что имеет нужду в помощи Божьей, тот совершает множество молитв. И в какой мере умножает молитвы, в такой смиряется его сердце. Ибо всякий молящийся и просящий не может не смириться. Видите, как замечательно сказано. На этом псалом Давида закончен. Вот. У нас там еще ведь что-то напечатано, да? Ублажи, Господи, помните? Сионы, да содержатся стены Иерусалимские и так далее. Ну, во-первых, стены Иерусалимские стояли во времена Давида, разрушены были во время Вавилонского плена. Это обычно, обычный прием для псалмов. Встречается этот прием, когда к псалму присоединяют несколько стихов, который соотносится с современным положением вещей. Вот евреи находятся в Вавилонском плену, а тут сказано, жертва Богу, дух сокрушен. А ты не восхотел жертвы? Ну как же? А вот мы сейчас в плену. Мы хотим в Иерусалим, мы хотим в храм, мы хотим все-таки приносить положенное по закону. Мы хотим быть благочестивыми. Тогда ты восхочешь жертву правды в возношение и жертву цельную, тогда вознесут на алтаре твоем тельцов. Возношение вознесут. Оборот внутреннего содержания. Оправдывает желание пленных евреев вновь совершать все по закону. Они не просто по закону хотят делать, они хотят полностью жертву принести. Потому что, если сказано, все возношения вознесут, вот, то это будет настоящая жертва. То есть завершается покаянный псалом прошением о благоустройстве церкви. Так, кратко отвечаю на вопросы на ваши. Считаете ли вы, что границы церкви и сейчас размываются? Значит, мне кажется, вы не совсем меня правильно понимаете. Я не говорю вообще о том, что сейчас. То есть сейчас исторический момент, он всегда разный, он всегда особенный. Я за ним не услежу. Если у вас возникают ассоциации, в связи с тем, что я говорю, ассоциации современной жизни, то я за них не отвечаю. Вот. Границы церкви размываются изнутри и снаружи. В истории священной был один случай, известный вам, мы останавливались на нем, когда два сообщества, Богопротивное и Сыны Божьи, жили изолированно. Помните? Больше такого не будет, но один раз было. И как проникли каинитяне к сынам Божьим? Как они проникли?
Через женщин.
Через женщин, совершенно верно. То есть, понимаете, это было только внешнее проникновение, за которым последовал внутренний разлад. После потопа начинается то состояние человечества, которое можно назвать современное человечество. Вот после потопа идет современное человечество. Идет разложение изнутри и снаружи. Какое более опасно? Причем от Писания ответьте мне. Внешнее или внутреннее? Так логично, от Писания как? Вот помните, Ной должен был смолить ковчег. Вот он смолил ковчег снаружи и изнутри. Вообще смолил это, асфальтировал. Это была вот асфальт, это земляная смола. Ну для чего? Это был способ гидроизоляции, если снаружи. А зачем изнутри? А внутренняя чистота нужна. Так вот сказано, что он снутри сначала его проасфальтировал, а потом снаружи. Как узнать тех, кто размывает границы церковь изнутри? Очень просто. У них есть две педали. Помните, мы говорили про две педали? Страх и выгода. Или по Фрейду как, помните? Эрос, танатос, в голливудском фильме. Секс и насилие. Но также здесь есть страх и выгода. Причем, если человек пребывает в иерархической какой-то структуре, страх у него совершенно будет особый. Вот самый яркий пример – это как епископы подписывали церковный регламент Петра I. Если я не ошибаюсь, их было 72. Их не стали собирать. Их сломали поодиночке. Представляете, церковь не дала ни одного мученика, ни одного исповедника. А почему? А потому что отец Петра Алексеевича потрудился. Все, кто были крепки, ну пусть они за обряд держались и так далее, всех перебили. Вот. Ни одного не оказалось мученика, все подписали. Вот, это страх специфический. Вот, выгода. Ну, есть чиновничья выгода, это власть, и другая, это просто деньги. То есть, смотрите, вот как себя, вот что значит размывается церковь изнутри. Это значит, что от общины такой человек, от общего церковного достояния человек берет себе деньги, а в отношении к нижним он проявляет неограниченную власть. Значит, вот если видите человека с двумя педалями, ну, вот просто имейте для себя в виду. Страх, которого вы не видите, но который там есть. Они очень пугливые такие люди, очень. Они трусливые, настоящие. У них дерзновения нет, опоры нет. С одной стороны страх, а с другой стороны выгода. Вот когда такого человека наблюдаете, вы просто имейте в виду. Вот здесь через него происходит размывание. Какой перевод псалмов на русский язык вы рекомендуете? Да, виноват. Виноват я перед вами. Надо было сразу сказать, что когда передо мной лежит текст, я излагаю вам, идет сначала церковно-славянский. Значит, каждое словечко идет, если что-то непонятное, или схождение церковно-славянского с греческим. Все это оговаривается в примечании. Сравнивается греческий текст и еврейский текст. Это совершенно невозможно рассказать. Это надо только читать. Когда мысль идет сразу на нескольких уровнях. А язык только один у человека. Вот, почему я все-таки сейчас ориентируюсь на еврейский текст. Очень выразителен он. Он такие дает детали, которые в принципе никаким другим языком не могут быть вмещены. А греческий текст, посмотрите, вот псалтирь вышла. Хороший перевод на русский язык. Вот. С греческого перевода, да-да-да, с греческого перевода на русский язык хороший. Тут только этот... Вот иеромонах, он только написал предисловие, но, судя по всему, он самый автор. Так, из монашеской скромности, это Амвросий Тимрот такой есть. Вот другое, понимаете, то есть все, вот, это перевод на русский язык, с церковно-славянского. Ну, здесь-то уже, понимаете, как все будет далеко. То есть с еврейского на греческий, с греческого церковно-славянского, с церковно-славянского на русский. Ну, это слишком далеко. Поэтому при всем уважении к церковнославянскому и греческому тексту, вы знаете, как я к этому отношусь. Я следую за еврейским текстом, а когда будут существенные расхождения, обязательно буду об этом говорить. Да. По-вашему, получается, что главное – это молитва, а не богословие? Конечно. А какие у вас ваши сомнения были? Понимаете, если я с вами говорю словами, понимаете, вот сегодня мы занимались мистическим богословием, мы просто уясняем некоторые понятия. То это только помощь молитве, а не что иное. Вообще молитва – это не всегда то, что написано. Молитвословие или служебники. Часто человек молится, сам того не зная. Почему? Молится, сам того не зная. Он даже, может, и к Богу не обращается. Сознательно. А душа его молится. Потому что душа глубже, чем сознание. Понимаете? Молиться-то надо душой. Иногда человек не сознает. А душа у него расположена, он трудится, он терпит, он страдает, он милует. А Богов не думает, он делает. Эта душа у него расположена, как сказал Давид, помните? «Расположусь и услышу, и буду наблюдать, что ты мне скажешь». Так, тут вопрос, конечно, вот такой вопрос. Ой, ну я знал, что не надо было мне отвечать, потому что это про педофилию. Значит, потому что точно скажешь, а потом тебя заставят еще раз пересказывать и заглубляться. Вот давайте сделаем так. Давайте сейчас я вам отвечу про коррупцию. И больше мне вопросов не задавайте. Как бы вас это ни волновало. Вот, причина педофилии есть коррупция. Вот так было высказано такое суждение. На чем оно основано? Что такое педофилия? Возьмите в дневнике писателя Достоевского. У него есть рассказик, маленький мальчик у Христа на елке. И прочитайте его вслух, чтобы кто-нибудь вас слушал. Вот с вашей душой будут происходить какие-то события. Значит, человек, который может надругаться над ребенком, у него нет сострадания, и он начисто лишен того, что такое милость. Это химически чистый грех. То есть надругательство над ребенком – это химически чистый грех. Как это может быть? Это только если личность грешника демонизирована. Понимаете? А откуда эти бесы вошли? Откуда же эти бесы берутся, что они входят в человека? Было мало педофилии, вдруг стало много педофилии. Что это, психология? Нет. Это духовное явление. Вот давайте я вам сейчас напомню, что это такое. Смотрите, помните, сколько этапов греха в истории грехопадения? 8. Ну, давайте посчитать, смотрите. Вот все на пальцах, всем видно рука моя, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, мизинчик. Появление греха. Еще не грех, появление помысла. Это еще не грех. Собеседование. Пошел. Вот грех пошел расти. Видите? Собеседование. Вот центральный момент. Это услаждение. И дальше по наклонной. После услаждения идет пленение. После пленения идет разжение. За разжением идет падение. За падением идет совращение, и за совращением идет совместный грех, который обладает своей специфической сладостью и обладает такой способностью, он захватывает массы, захватывает людей. То есть совместный грех, когда грех достигает вот этой стадии, совместный грех, происходит колоссальное усиление греховной энергии. Только два явления есть, которые являют нам совместный грех. Это революция и это коррупция, когда она достигает некоторой стадии развития, переходит черту, и когда коррупция становится системообразующим фактором в государстве. Перечитайте сон Раскольникова. Но ведь недаром же мы так останавливались на Достоевском обстоятельно. Как он сказал, трихины вошли в людей. И трихины эти были микроскопические существа, и это были духи. Когда совместный грех достигает вот этой стадии, которая называется коррупция, как системообразующий фактор жизни, это второе после революции. Второе после революции явление, страшное явление греха. Мы сейчас живем вот в эту эпоху. Поэтому будет и педофилия, и детская жестокость, и немотивированная агрессия, и люди по бытовухе будут друг друга мочить, сами не зная, зачем они это делают. Дух пошел, шатнулся. Вот к чему христиане призваны. Мы должны этому духовно противостоять. Все, больше про коррупцию не будет спрашивать? Все.